Я опять сдвинулся в библиотеку. В Париже наискалось значительно больше, чем в Турине. Я нашел не одну, а много гравюр с изображением пражского кладбища. Со средних веков оно росло, но не в сторону, а в высоту и глубину. И громоздило стеллу на стеллу, плиту над плитою, вместив едва ли не 100 000 покойников, и криво лезли друг на друга в ближайшем соседстве под кронами бузины 1000 стоячих досок без портретов, то есть без маломальски отчеловечивающих черт. Евреи ненавидят человеческие лица. Может быть, художники очаровывались странным зрелищем и несколько преувеличивали сумбурность этой каменной грибницы, этого безжизненного кустарника, накрененного всеми ветрами, леденящего душу пейзажа, напоминающего разинутый рот беззубой ведьмы. На других гравюрах, более романтичных, было кладбище под лунным светом. Я размышлял, как выгодно подать на фоне вспученных паркетных плашек, разметанных землетрясением, весь шабаш настороженных, сгорбленных, укутанных и нахлобученных седа и козлобородых раввинов, шушукающихся, изговаривающихся, тоже погнутых в разные стороны, как и гробовые доски, на которые они облокачиваются. Ночь, гробницы, и раввины застыли, как лес задубелых призраков. В середине гробница рабби Лева, создателя в 17-м столетии ужасающего голема, призванного осуществить взлелеянную иудеями мечту о мщении. Это похлеще Дюма. Это похлеще иезуитов. Естественно, что документ должен быть издан в форме устного свидетельства очевидца, бывшего там в черную и жуткую ночь, очевидца, чью личность необходимо скрывать под страхом смерти. Ночью он проникнет на это кладбище еще до начала объявленной церемонии, переодетой раввином, и прильнет к той груди камней, которая представляет собой усыпальницу рабби Лева. В самую в полночь, кощунственно употребляя удар церковного колокола как призыв на иудейское сходбище, войдут 12 человек, укутанных в темные плащи. Загробный голос обратится к ним, как к рошам 12 бейт абботов, то есть предводителем 12 домов отцов Израилевых, и каждый из них ответит голосу: «Привет и тебе, о сын проклятия!» Вот она, сцена. Как тогда на Громовой горе голос созвавшего спросит: «Прошло 100 лет с последнего собрания. Кто вы и от кого председательствуете?» В ответ послышится: «Рэп Иуда из Амстердама, рэп Вениамин из Толедо, рэп Леви из Вормса, рэп Менахем из Пешта, рэп Гад из Кракова, рэп Симеон из Рима, рэп Зевулон из Лиссабона, рэп Рувим из Парижа, рэп Дан из Константинополя, рэп Ашер из Лондона, рэп Иссахар из Берлина, рэп Нафтали из Праги». Тогда тот же голос, то есть 13-й созванный, потребует от каждого рассказать о богатствах его общины и присчитает богатство прочих иудеев-банкиров, верховенствующих в мире. Выйдет 2 миллиарда франков. Сумма, которая, разделенная на 3 500 000 евреев, обитающих в Европе, даст результат в 600 франков на каждого. «Этого недостаточно», — сообщает 13-й голос, «дабы уничтожить 265 миллионов крестьян. но уже есть возможность начинать. Надо подумать как следует, что они там будут говорить. Но понятно, чем все кончится. 13-й голос вызовет с того света Рабби Лева. Из усыпальницы выйдет голубоватый свет, все более жгучий, все более слепящий. 12 предводителей положат по камню на могильную плиту. Свет постепенно затухнет. 12 разойдутся по разным направлениям, и тьма, как принято выражаться, поглотит их. На кладбище снова рассеется химеричная, малокровная грусть. Так, Дюма, Сю, Жоли, Туссенель, но явно недоставало хитроумия отца Баррюэля. Не хватало духовной направляющей во всей этой реконструкции, ревностно-католической ноты. И именно как раз в это время Лагранж в нетерпении, когда же, наконец, я завяжу отношения с Еврейским Союзом, просветил меня насчет некого Гужено де Муссо. Вообще-то я о нем уже слышал. Журналист, католик, легитимист. Охотник до мистических тем, магия, демонические обряды, тайные общества, масонство. «Сколько мы знаем», — сообщил Лагранж, — «Гужено заканчивает книгу о иудеях и иудеизации христианских народов. Думаю, вы поняли. Повидайтесь с ним. Наберете достаточно материала, чтобы порадовать наших русских друзей. Заинтересованы в этом и мы». Нам и желательно получить более четкое представление, что он там сочиняет, потому что не хотелось бы, чтобы добрые отношения между нашим правительством, церковью и еврейскими финансовыми кругами неожиданно омрачились. Обратитесь к нему, будто вы гебраист и почитатель его исследований. Вас может представить аббат Далла Пиккола. Это наш помощник в деликатных делах. Но я не знаю еврейского языка. А что, Гужено знает? Не думаю. Чтобы ненавидеть кого-то, не обязательно разговаривать с ним. Ого! Я смог припомнить свое первое знакомство с аббатом Далла Пиккола. Вижу его прямо перед собой. И явно никакой он мне не двойник, потому что ему по меньшей мере 60. Он сгорблен, косоглаз и с кроличьим прикусом. Аббат Квазимода, про себя я так обозвал его, говорит с немецким акцентом. Первым делом он мне стал шептать, что нужно хорошенько приглядывать не только за евреями, но и за масонами, потому что заговор в конечном счете у них один. Я же полагал, что воевать на несколько фронтов нецелесообразно, и постарался замять разговор. Но из некоторых намеков аббата я догадался, что информация о масонских съездах интересует и иезуитов, ибо церковь готовит широкую кампанию против масонской чумы. «И все же, — говорил Далла Пиккола, — если вам занадобится связаться с масонами, скажите. Я брат в одной парижской ложе и неплохо изучил их среду. «Вы аббат?» — переспросил я. Тот усмехнулся. «Знали бы вы, сколько масонов среди аббатов?» Тем временем меня обещали познакомить с кавалером Гужено де Муссо. Ему было под 70. Духом он уже слабел. Несколько идей всецело заполняли его мозг. Он все доказывал существование дьявола, волшебства, колдунов, спиритистов, месмеристов, евреев, а также иереев, идолопоклонников и даже электриков, провозглашающих какой-то там электрический жизненный принцип. Речи его лились потоками. Начинал он с самого начала. Мне были исчерпывающе поведаны истории Моисея, фарисеев, рассказано о верховном Синедрионе, о Талмуде. По ходу дела Гужино подливал мне отменный коньяк, в промежутках всякий раз удерживая бутылку на столике у себя под рукой. Так что я все терпел и слушал. Меня оповестили, что процент позорных женщин в еврействе выше, чем у христиан. «Что? Это разве новость?» — спросил я себя. «Читали же Евангелие, там Иисус, куда ни ткнется, встречается с блудницами». Потом разговор перепал в другую тему, что талмудическое учение вообще не допускает существования ближнего, не говорит о долге каждого перед ближними его, чем объясняется и в некотором роде оправдывается бесчувственность евреев, разоряющих семьи, обесчещивающих дев, уморивающих голодом вдов и стариков, чью кровь эти ростовщики всю уже высосали, как и число проституток, число преступников в иудейской нации превосходит то, что у христиан. Да вы знаете, что из 12 судебных процессов по кражам в Лейпцигском суде 11 подсудимых евреи? Вскрикивал Гужино и добавлял с ехидной ухмылкой. И на Голгофе у них набралось два вора на одного честного человека. «Вообще же преступления евреев самые извращенные», — утверждал Гужино. «Мошенничество, подделки, ростовщичество, злостное банкротство, контрабанда, производство фальшивых денег, взяточничество, растраты. Право, позвольте не продолжать». После часового выкладывания подробностей по части ростовщичества, наконец он доехал до самых пикантных вопросов — детоубийства и каннибализма. После чего, наоборот, будто желая добавить к этим потаенным злодеяниям нечто совершаемое при свете дня, на виду у всех, перешел к откровенному финансовому еврейскому вредительству, которому потворствуют французские власти, не способные противиться евреям и покарать евреев. Самое же интересное, хотя будет трудно это использовать, началось, когда Муссо заговорил, да так пылко, будто сам был как раз евреем, об интеллектуальном превосходстве евреев над христианами. Он опирался именно на те утверждения Дизраэли, которыми меня уже подчивал Туссенель. Так что я убедился, что социалисты, фурьеристы и католики-монархисты одинаково подходят к еврейскому вопросу. В частности, Муссо восставал против расхожей догмы о рахитичном чахлом еврее. Правда, конечно, что у их нации ни телесные упражнения, ни военная наука не в чести, в сравнении, например, с древними греками. Сколько внимания уделяли те физическому упражнению? И правда, что иудеи тщедушны и слабоваты телом. И тем не менее, они умудряются прожить дольше нашего и отличаются немыслимой плодовитостью вследствие, надо полагать, своего безудержного полового аппетита. Евреи неуязвимы для многих заболеваний, не щадящих прочее человечество. Поэтому они опасные захватчики остального мира. «Ну вот пусть мне объяснят», — не унимался Гужино, «отчего евреев не разили холерные поветрия, хоть они жили в самых болезнетворных, самых пагубно перенаселенных частях больших городов? В чуму 1346 года, как подметил один историк того времени, евреи не болели ни в одной стране. Фраскатор пишет, что только евреев не заражало тифом в 1505 году. Денье рассказывает, что евреи уцелели в эпидемию дизентерии в Неймегене в 1736 году. Ваврух выявил, что глисты не заводится у еврейского населения в Германии. Что вы скажете? Как это может быть у самого грязного племени в Европе вырождающегося к тому же, ибо у них одни родственные браки. Это ведь против натуральных законов. Может, дело в диете? Принципы, которые остаются непостижимы для нас? Может, дело в обрезании? Какая тайна дает им силу, превосходящую нашу силу, даже тогда, когда они кажутся такими слабыми? Столь коварный, столь могущественный враг подлежит уничтожению любыми средствами, говорю я вам. Понимаете ли вы, что в день возврата на землю обетованную их всего-то было 600 000 мужчин, то есть с семьями, считаем каждую семью по 4, 2,5 миллиона. А времена Соломона насчитывали уже 1,3 миллиона бойцов, то есть не менее 5 миллионов душ удвоились. Ну а сегодня? Пересчитать их трудно. Рассеялись ведь по континентам. Но при самых осмотрительных подсчетах мы получаем около 10 миллионов. Размножаются! Размножаются! Казалось, он выдыхается от криков. Я поспешил поднести ему его коньяк. Но он перевел дух, опамятовался. Продолжил речь. Под лекцию о миссионизме и каббале с подробным пересказом его же собственных книг о магии и сатанизме я впал уже в блаженный ступор и чудом оказался в состоянии встать, поблагодарить и откланяться. «Ну уж, дудки!» — приговаривал я. «Не дождутся они, чтобы...» Я все эти сведения всерьез затолкал в докладную записку для Лагранжа. За них, поди, меня самого затолкают в каталажку. В замок Иф. В честь любимого Дюма. Каюсь. Я воспринял сочинение «Де Муссо без приличествующего почтения». И напрасно. Потому что впоследствии этот его опус «Еврей, иудаизм и иудаизация христианских народов», напечатанный в 1869 году, 600 страниц мелким шрифтом, сподобился благословения Пия IX и пользовался значительным успехом у читающей публики. Но у меня как раз-таки и было вот это ощущение, что со всех сторон созревают и печатаются антиеврейские книжата и книжищи, в силу чего мне следовало действовать очень осмотрительно. В моем пражском кладбище раввины должны были изречь нечто легко запоминаемое, для народа понятное и в некотором смысле новое, ну... поновее ритуального убийства христианских младенцев, о котором твердят вот уж сколько веков и в которое верят не больше, чем в ведьм. А кто верит, пусть не пускает своих детей играть около гетто. Поэтому я снова стал расписывать ужасы той лихой ночи. Первым говорит 13-й голос. «Отцы наши завещали избранным сынам Израилевым собираться раз в столетие у надгробия святого раввина Симеона бен Иегуды. 18 столетий назад крест похитил у нас могущество, обетованное Авраамом, попираемый, уничтожаемый врагами, вечно под страхом смерти, под страхом поругания народ Израиля уцелел. Он разринулся, да, по лику всей земли. Это значит, что земля должна принадлежать нам. Она судилась нам со времен Аарона. Наш удел со времен Аарона — золотой телец. Да. Сказал на это Рабби Иссахар, когда мы станем единственными хозяевами золота всей земли, истинная сила
соберется в единый кулак.
Это десятый раз. Снова грянул главный голос. После тысячи лет неутихающей и рьяной борьбы против наших врагов мы сходимся у гроба нашего раввина Симеона бен Иегуды. Мы, избранные всех колен народа Израилева. Но ни в одном предшествовавшем веке наши пращуры не накопали в своем владении столько золота, а, следовательно, столько силы. В Париже, в Лондоне, в Вене, в Берлине, в Амстердаме, в Гамбурге, в Риме, в Неаполе и у всех Ротшильдов. Израилиты ныне хозяева финансового положения, говорит и Репрувим. Ты знаешь парижскую ситуацию. Все императоры, цари и правящие властелины, говорил Репрувим, отягощены долгами. Они должают нам за содержание своих армий, за поддержание своих колеблющихся тронов. Так продолжимте опутывать их. Облегчимте им условия займов. Наша цель — получить контроль над залогами, их железными путями, их копьями, их лесами, их крупнейшими кузнями и мануфактурами, над прочими недвижимостями, над налоговыми управлениями, наконец. Не забудемте о земледелии, ведь оно всегда останется величайшим богатством каждой страны, вмешался рэп Симеон из Рима. На обширную земельную собственность мы формально не притязаем, но если мы убедим правительство дробить крупные латифундии, приобретать их по кускам станет легко. Потом рэп Иуда из Амстердама. Однако многие из братьев наших в Израиле выкрещиваются. Что за беда? Отвечал тринадцатый. Выкресты полезны. Хотя телом они и охристианиваются, духом и душой остаются верны Израилю. Пройдет 100 лет. Не будет больше сынов Израиля, желающих стать христианами. Напротив, христиане запросятся переходить в нашу святую веру. Израиль брезгливо отвергнет их. Однако прежде всего, вставил рэп Левий, да не забудем, что христианская церковь — наш наипервый и наиопаснейший враг. Станемте насаждать в среде христиан идеи свободомыслия, скептицизма, разлагать нравственность священнослужителей, внедрять повсюду идею прогресса, из которой вытекает идея равенства всех религий, вступил рэп Менахем, и вытеснять из учебных программ закон Божий. Израилиты с их способностями, с их ученостью без труда продвинутся на все кафедры и профессорские места, в том числе в христианских школах. Религиозное христианское воспитание перейдет в исключительное ведение семей, а поскольку большинству семей не достанет времени для того, чтобы брать на себя эту отрасль образования, то религиозный дух постепенно станет захеревать. Была очередь Рэба Дана из Константинополя. Главным образом торговлю и спекуляцию не следует никогда выпускать из рук. Застолбим за собою сбыт алкоголя, масла, хлеба и вина. По елику этим образом мы становимся неограниченными хозяевами в земледелии. Да чего там? И вообще в сельском хозяйстве. И рэп Нафтали из Праги продолжил. Нацелимся на прокуратуру и адвокатуру. Почему бы израилитам не делаться также и министрами образования, при том, что министрами финансов они часто становятся? Раввин Вениамин из Толедо. Ни одну профессию не упускать из тех, которые имеют вес в обществе. Философия, медицина, право, музыка, экономика — в одном слове. Все разделы науки, искусства, литературы представляют собою поле, на котором нам суждено возвеличить наш гений. Главное из них — медицина. Врач имеет доступ к секретам семей. В его руках жизнь и благополучие христиан. Потворствовать брачным союзам израилитов с христианами. Незначительное количество нечистой крови в наши жилы не испортит породы, а зато наши сыновья и дочери породнятся с влиятельными христианскими семьями. «Окончим же совещание», — прогремел тринадцатый голос. «Если первая по могуществу сила — это золото, то вторая — печать. Необходимо расставить наших на командные посты всех газет во всем мире. Сделавшись абсолютными хозяевами прессы, мы сможем изменять общественные представления о чести, добродетели, прямоте, подорвем авторитет семьи, сделаем вид, что нас интересуют модные социальные темы, взнуздаем пролетариат, запустим наших агитаторов в революцию, тогда мы сможем по усмотрению руководить ею. По нашей указке рабочий пойдет на баррикады, общественные катастрофы приблизят нас к желанному результату, главенствовать на земле, что и было обещано нашему праотцу Аврааму. Всемогущество наше возрастет, как гигантское дерево, плоды которого — богатство, наслаждение, довольство, власть. Это вознаградит нас за жалкое существование во множестве веков, за тяжкую судьбу народа Израиля. Так кончался, насколько я помню, рапорт о тайном собрании на кладбище. Я восстановил, что сумел. Совершенно измотался. Может быть, от того, что постоянно подкреплял и физические, и духовные силы неоднократными возлияниями. А вот что до аппетита. Со вчерашнего вечера не могу помыслить о еде. Все время тошнит. Проснулся. Меня вырвало. Переработал, вероятно. А может, меня просто вывернуло от ненависти. По прошествии стольких лет, возвратясь усилием памяти ко мною же сочиненной интриге о пражском некрополе, я теперь понимаю, что эта работа — это моя столь убедительная версия еврейского заговора, детище того отвращения, которое было в меня в детстве заложено. Вначале это была, идеальная и головная антипатия. Головная, вбитая мне в голову дедушкой одновременно с катехизисом. А тут вдруг все это обрело плоть и кровь. И тогда, как раз с тех пор, как я сумел воплотить свои идеи в картину этой анафемской ночи, вся моя лють, вся желчь на иудейское вероломство преобразовались из абстракции в безудержную глубокую страсть. Вот уж точно. Если кто не побывал этой жуткой ночью на еврейском кладбище в Праге, черт возьми, или хотя бы не прочел мое правдивое повествование об этом факте, не сможет осознать, до чего нестерпимо переносить, что эта проклятущая раса так преподло отравляет нашу жизнь. Лишь прочтя и перечтя документальный отчет, я осознал, сколь судьбоносна моя миссия. Теперь я должен был во что бы то ни стало продать кому-нибудь созданный мною отчет. Покупатели в него поверят, лишь если выложат за него золотую цену. Поверят и помогут сделать так, чтобы поверилось другим. Но на сегодня хватит. Ненависть. Просто даже само одно воспоминание о ненависти калечит душу. Руки трясутся. Лягу-ка я спать. Лягу-ка спать.
спать.